О результате сражения за Грумбридж на земле уже знали. Временно исполняющий обязанности верховного главнокомандующего генерал армии Бранштейн внешне сохранял спокойствие, но внутри пребывал в полной растерянности. К такому выверту судьбы он оказался совершенно не готов. Старая армейская мудрость гласит: «Не знаешь, что делать, действуй по уставу». И министр начал действовать. Он вспомнил о существовании соответствующего такому случаю регламента и объявил сбор экстренного совместного совещания Генштаба и правительства. Как раз перед его началом планшет Бранштейна подал сигнал о приеме информационного пакета по гиперсвязи от командующего 5-м ударным флотом. Открывая совещание кратким вступительным словом, министр обороны уже не чувствовал растерянности. Он всегда был человеком действия, и пока поднимался по служебной лестнице от командира взвода до министра обороны, всегда имел в голове четкий план собственных поступков или ясный приказ, который требовалось выполнить. Чем выше он забирался наверх, тем чаще формировать приказы и отвечать за их исполнение подчиненными приходилось уже ему самому. Но всегда до последнего момента существовал кто-то, направляющий его деятельность сверху и формирующий ту генеральную линию, которую Бранштейну нужно было лишь детализировать, довести до конкретных указаний подчиненным, а потом с пристрастием проконтролировать качество исполнения. В этом министр обороны достиг совершенства. Но когда абсолютно неожиданно для него самого вдруг потребовалось сформировать эту самую генеральную линию, министр не нашел в себе на это сил. Привычный мир затрещал и покосился, грозя обрушиться и похоронить под обломками своих обитателей. Но сейчас, кратко пробежав глазами предложение группы офицеров 4-го и 5-го флотов, а на самом деле, как четко понимал министр, план майора Лаврова, он увидел, что появился пусть не слишком большой, но реальный шанс вернуть все как было. По данным системы Грумбридж, часть экипажей с линкоров и крейсеров, погибших, защищая вторую планету, смогли эвакуироваться на поверхность с помощью малых кораблей. С высокой вероятностью среди них спустился вниз и маршал Тобольский, чтобы продолжать руководить обороной. Эта информация все меняла. Возможно, главнокомандующий жив, и вытащить его из захваченной системы – прямая обязанность армии и флота. А тут как раз подвернулся Лавров с его безумным, иначе не скажешь, планом контратаки и эвакуации населения системы. Но несмотря на все кажущееся безумие, это был план. Что-то такое, что реально можно воплотить в жизнь. А как Лавров умеет доводить до логического завершения совершеннейшие авантюры, Бранштейн уже не раз видел. Боеприпасы перегружали на корабли прямо в открытом космосе. Пустая некогда точка пространства в трех переходах от Грумбриджа 1618 превратилась в гигантскую перевалочную базу. Транспорты РОК и ГВИ везли сюда командирские машины, носители абордажных дронов и торпеды. Здесь же собирались в огромные конвои войсковые транспорты всех флотов Федерации. Несколько часов назад из прыжка тяжеловесно вывалились 15 линкоров флота Метрополии и заняли позиции по периметру хаотичного трехмерного нагромождения кораблей и грузов. А новые корабли все прибывали. Торговые суда, десантные транспорты, авианосцы, эсминцы и крейсеры, даже круизные и пассажирские лайнеры. В общем, все, что могло летать через гипер и перевозить людей. Время поджимало, и суета стояла отчаянная. Наверное, хаос только набирал бы обороты, но министр обороны хорошо знал, кто сможет взять процесс под контроль. И на третьи сутки к нам прибыл признанный гений службы тыла, генерал армии Баррингтон, который, несмотря на почтенный возраст, как оказалось, не утратил своей хватки. Большое и важное дело способно дать человеку силы, но только тому, кто готов отдать всего себя ему. А генерал Баррингтон был как раз из таких людей, и дело пошло. Через 70 часов наш сводный флот разогнался и ушел в прыжок, положив этим начало операции, вошедшей в историю как контрудар на Грумбридж. Руководить операцией Бранштейн назначил адмирала флота Нельсона, успевшего оправиться от тяжелого сотрясения мозга. Нельсон же распределил роли сообразно своему собственному пониманию ситуации. Командование тяжелыми кораблями и легкими силами адмирал оставил за собой. Весь флот десантных и войсковых транспортов передал под управление генерал-полковнику Князеву. Опять авианосцев и вновь загруженные дрон-торпедами-невидимки достались мне, вместе с Титаном, превратившимся в мой летающий штаб, имевший из оружия только 5 звеньев дрон-торпед, так как снарядов для его огромных пушек у нас все равно не было. В этот раз наш флот имел и 4-й компонент, огромную флотилию гражданских транспортных судов, общее управление которой принял мастер логистики генерал армии Баррингтон. Перед самым уходом в прыжок к нашему флоту прибыл мой друг-разведчик, майор Мбия, со своими людьми. Сразу после одобрения предоставленного министру обороны плана я отправил ему короткое сообщение. «Мбия, намечается та самая вечеринка. Билет за лучший столик тебе заказан, майор Лавров». А Нельсона попросил выдернуть майора и его людей с текущего места службы для участия в нашей операции. Нельсон выслушал меня, кивнул и отправился заниматься дальнейшей подготовкой к вылету, но просьбу выполнил в точности. И вот теперь первыми на окраину системы отправились 3 корабля-разведчика под командованием Юнгао с подразделением Мбия на борту. Задача перед ним стояла весьма непростая. Им предписывалось оценить общую остановку в системе, скрытно высадиться на Грумбридж-2 и попытаться вступить в контакт с войсками Федерации или местными жителями для выяснения судьбы президента. Масштабные боевые действия на поверхности планет системы прекратились уже 5 дней назад. Организованное сопротивление кварги подавили, но на подобные случаи на колонизированных планетах, особенно на периферии Федерации, заранее создавалась сеть неплохо замаскированных подземных убежищ, куда смогли отступить войска и часть гражданского населения. На этом и строился наш расчет. На связь планеты и внешние поселения Грумбриджа последний раз выходили 3 суток назад. Они звали на помощь и сообщали, что кварги активно зачищают все освоенные людьми небесные тела и захватывают пространственные промышленные объекты. Потом передатчики замолчали, а в системе остались только несколько малых разведывательных кораблей, но и они вскоре вынуждены были оттянуться далеко за орбиту Грумбриджа-9 из-за резкого повышения вероятности быть обнаруженными. По последним данным, количество линкоров и крейсеров противника в системе несколько уменьшилось. Часть из них ушли, сопровождая разгоняемые буксирами гигантские линкоры, сильно поврежденные или потерявшие ход в бою с нашим флотом. Зато кварги нагнали к Грумбриджу целую свору малых кораблей, значительная часть которых являлась патрульными корветами, специально заточенными на вылавливание разведчиков противника. Мой план строился на очевидной неготовности врага к эффективному противодействию нашему новому торпедному оружию. К сожалению, мы располагали очень ограниченным количеством дрон-торпед и носителей для них. Я предложил выгрести все, что уже успели произвести ГВИ и РОК, и оснастить новым оружием все корабли, способные его нести. Помимо невидимок, на эту роль неплохо подходили авианосцы. Дрон-торпеды практически не отличались по габаритам от истребителей, да и по конструкции во многом на них походили, как, впрочем, и командирские машины торпедных звеньев, которые тоже разрабатывались на базе стандартного истребителя. В результате больше половины места на 5 наших авианосцах заняли именно дрон-торпеды, разместившиеся в стартовых катапультах вместо погибших торпедоносцев и истребителей. Наши силы однозначно не могли рассчитывать на возврат системы под контроль Федерации, но такая цель и не ставилась за явной нереальностью. Мы собирались отбить у врага планеты и продержаться некоторое время, необходимое для эвакуации гражданского населения, сумевших выжить войск и лично президента Тобольского. Собственно, именно для цели невиданной по масштабам эвакуации и тащился за нами гигантский хвост гражданских транспортных кораблей во главе с генералом Баррингтоном. Доклад от Юнгао пришел сразу после нашего выхода из прыжка к Грумбриджу. Противник разместил свои тяжелые корабли в непосредственной близости от 3 основных планет. Видимо, для того, чтобы они всегда могли оперативно прийти на помощь наземным войскам в случае очередной партизанской вылазки укрывшихся под землей остатков планетарных сил Федерации. Разведчики насчитали 3 десятка линкоров, 26 крейсеров, И что меня очень напрягло, 8 авианосцев. Тяжелые корабли меня не особо смущали. В одиночку они плохо противостояли торпедной атаке. А ведь именно дрон-торпеды я хотел использовать как главную ударную силу. Но авианосцы... Прорываться через плотную завесу истребителей к линкорам врага означало терять торпеды еще до выхода на рубеж атаки. А запас этого оружия у меня был весьма ограничен. Я уже собирался вызвать флагманский линкор «Бриджтаун», но Нельсон вышел на связь сам.
«Майор, сегодня наш оркестр играет для вас», — образно описал ситуацию адмирал. «Дислокацию противника вы видите? Что вам нужно, чтобы эффективность применения ваших торпед достигла максимума?»
«Нужно нейтрализовать авианосцы, господин адмирал флота», — тут же отозвался я. «Они могут спутать нам все карты. Истребителей у нас раза в 4 меньше, чем у противника, и, боюсь, они не справятся с прикрытием волны торпед». Нельсон задумался.
17 моих линкоров и десяток крейсеров», — наконец произнес он. «Прямой атаки не смогут обеспечить прорыв эсминцев к вражеским авианосцам. Просто сил не хватит. А корабли будут потеряны. Нужен другой вариант».
«Нам в любом случае придется атаковать планеты», — решил я изложить адмиралу свои соображения. «И нужно начинать с Грумбриджа-2. На эвакуацию людей оттуда уйдет больше всего времени. Но прежде чем мы пойдем на штурм всерьез, я бы предложил флоту разделиться. Если присоединить «Титан» и все 5 моих авианосцев к вашим тяжелым кораблям, получится эскадра, отбиться от которой в одиночку не сможет ни одна из групп противника, прикрывающих планеты. Естественно, они вынуждены будут объединиться, и помешать этому мы не сможем. Но для врага этот маневр через половину системы. Авианосцы у них висят отдельной группой под охраной эсминцев и всего 2 линкоров. В принципе, это логично, ведь для поддержки наземных сил авианосцы не нужны. Но такая ситуация нам на руку. Мои невидимки разрабатывались для рейда в глубокий тыл противника и, соответственно, оборудованы лучшими комплексами РЭП, какие только можно найти в Федерации. У кваргов ничего подобного точно нет.
Вы хотите сначала ударить по авианосцам вашими торпедами?
В голосе адмирала зазвучало сомнение.
Вы так уверены, что невидимки смогут подобраться к ним незамеченными? Что-то я сомневаюсь, майор. Кварги сейчас на стороже и с крепко накрученными начальством хвостами. Окрестности точки дислокации авианосцев наверняка тщательно патрулируются. Невидимки не пройдут, слишком они крупные. Никакая маскировка не поможет.
«Совершенно с вами согласен, господин адмирал флота», — кивнул я головой. «Но мы и не будем лезть к ним в зубы. Мы сами заставим их выйти на нас. Вот здесь». И я указал на тактической голограмме нужную точку. «Между 3-м и 5-м Грумбриджем есть не слишком плотный пояс астероидов. Там ничего нет. И никому он не интересен, кроме нас. А нам он нужен как место, где могут спрятаться невидимки. Они отделятся от нашей эскадры, уйдут из плоскости эклиптики и по большой дуге вернутся в нее уже в нужной точке, в поясе астероидов. Сеть патрулей там, если и имеется, то совсем не такая плотная, как вокруг узловых пунктов обороны противника. Невидимки заранее выпустят дрон-торпеды и командирские машины, и те неподвижно зависнут в пустоте с выключенными двигателями чуть в стороне от кратчайшего пути авианосцев к Грумбриджу-2. А корабли-носители спрячутся в поясе астероидов и подберут командирские машины после того, как они нанесут удар по проходящему мимо противнику. Неподвижную торпеду или истребитель при наших средствах маскировки обнаружить очень непросто. Да и не до тщательной разведки маршрута будет кваргам в этот момент, поскольку наша основная эскадра начнет имитацию атаки на Грумбридж-2 с противоположной стороны от места дислокации авианосцев. Кварги помнят, что совсем недавно стало составленным для прикрытия москитного флота тяжелыми кораблями и будут стремиться соединиться с эскадрой, прикрывающей вторую планету, как можно скорее. Так что шанс на успех, на мой взгляд, есть.
«Что вы понимаете под имитацией атаки?» — спросил Нельсон. «В чем будет ее отличие от настоящего удара?»
«Нам нужно оставить за собой возможность быстро выйти из боя в случае провала акции по перехвату авианосцев. В ее успехе нет 100% уверенности, господин адмирал флота. Если авианесущие корабли смогут соединиться с тяжелыми вымпелами врага и прикрыть их плотной завесой своих истребителей, атака нашей эскадры станет просто красивым самоубийством. Или в лучшем случае обернется тяжелыми потерями с непредсказуемым результатом. В этом случае мы будем вынуждены уклониться от боя, поскольку потерять последнюю серьезную флотскую группировку мы не имеем никакого права. Адмирал потер рукой подбородок. Сомнения все еще не оставляли его. Но, видимо, вспомнив, что времени на раздумье практически нет, он посмотрел мне прямо в глаза.
«Готовьте ваших невидимых, майор», — озвучил свое решение Нельсон. «Вам потребуется помощь в организации перехвата?»
«Мне нужно несколько малых разведчиков, которые смогут подобрать выживших пилотов командирских машин в случае неудачи операции и гибели невидимок».
Нельсон молча кивнул и отключился.
Командовать отправленными в пояс астероидов невидимками я поручил капитану второго ранга Матвееву. Он ходил со мной в рейд к верфям врагов, и я мог быть уверен в этом офицере. Сам же я вместе с Титаном, авианосцами и 11 оставшимися в моем распоряжении невидимками присоединился к демонстративной атаке, начатой адмиралом Нельсоном сразу после получения сигнала о выходе группы Матвеева на позицию. Шли мы красиво, классическим строем, соблюдая все предписанные боевым уставом меры маскировки и разведки. То есть честно изображали намерение отбить Крумбридж-2 бесхитростным лобовым ударом, в общем, вполне оправданным, если у атакующего большой перевес в силах. У нас перевес наличествовал, но только до того момента, когда к противнику подойдут эскадры от 3-й и 5-й планеты группы авианосцев. Кварги понимали, что успеют совершить перегруппировку раньше, чем мы достигнем цели атаки. Но запас времени у них оказался минимальным, поэтому решение они приняли почти мгновенно. Благо, единоначалие у противника практиковалось в куда более гипертрофированной форме, чем в нашей армии, что увеличивало скорость принятия решений, но не всегда способствовало их должному качеству. Эскадры кваргов пришли в движение. Оставив по паре крейсеров у 3-й и 5-й планет, они дружно легли на курс к Грумбриджу-2. Авианосцы тоже задерживаться не стали и бодро начали разгон ко второй планете. Нам оставалось только ждать и изображать из себя героев, с отчаянием обреченно бросающихся на заведомо более сильного врага, предпочитая смерть в бою позору поражения. Ну, мы в меру сил эту роль и исполняли. Капитан второго ранга Матвеев спрятал невидимок за безымянной каменной глыбой, имеющей, конечно, какой-то номер в каталоге небесных тел системы Грумбридж-1618. Но вряд ли когда-либо удостаивавшийся такого массового посещения людьми. Что ж, Каменюке повезло. Теперь при известной удаче она имела шанс получить собственное имя. Авианосцы приближались. Впереди, прощупывая путь сканерами, двигались эсминцы и корветы. Их компьютеры собирали и обрабатывали данные, поступающие не только со сканеров самих кораблей, но и с патрульных судов и стационарных постов, которых, правда, в этом районе космоса было не так и много. На некотором отдалении от легких сил солидно рассекали пространство два линкора, а уже за ними, строем, напоминающим куб, двигалось 8 авианосцев. Пилоты командирских машин ждали приказа на запуск дрон-торпед. Они отлично видели противника. Работающие на максимальных режимах двигатели не способствуют маскировке. Да и размеры кораблей врага не позволяли ему надеяться на высокую незаметность. Матвеев выжидал. Размещенные на поверхности астероида пассивные сканеры позволяли ему наблюдать пролет эскадры кваргов во всех подробностях. Проскользнули и скрылись в черноте космоса быстрые эсминцы и корветы. На траверзе показались линкоры. Все-таки кварги неплохо умели воевать и глупостей, как правило, не совершали. Вот и сейчас, несмотря на спешку и явную нехватку времени, боковые дозоры они выделить не забыли. И когда до расчетного времени старта торпед оставалось чуть меньше минуты, корвет, идущий сбоку на приличном удалении от строя авианосцев, зацепил своим сканером неясную скользающую цель. Командир вражеского корабля оказался исполнительным и хорошо мотивированным офицером, отлично знающим свое дело. Резкий маневр и перенастройка сканеров с широкополосного поиска на сфокусированное излучение позволил корвету захватить в прицел неподвижно висевшую в пространстве дрон-торпеду. К сожалению для командира корвета, это оказался последний успех в его жизни, поскольку, поняв, что засада обнаружена, Ковторанг Матвеев отдал приказ на немедленную атаку, и прыгнувшая вперед на форсаже хищная рыбина дрон-торпеды почти мгновенно настигла излишне старательный дозорный корабль, не успевший даже отреагировать на угрозу из-за слишком короткой дистанции атаки. Тем не менее, назвать успехом уничтожение вражеского корвета было никак нельзя. Конечно, элемент внезапности не был утрачен полностью, но атаку пришлось начать на большой дистанции, чем предписывалось первоначальным планом. Четыре невидимки несли в общей сложности 200 дрон-торпед, управляемых 20 командирскими машинами. Сейчас вся эта армада пришла в движение и устремилась к вражеским авианосцам. На их пути оказалась только пара корветов и один эсминец, огневой мощи которых было явно недостаточно для того, чтобы остановить смертельную волну, накатывающую на охраняемые корабли, но авианосцы и сами не были безоружными. Выпустить истребители они не успели, хоть и попытались это сделать. Но заранее предупрежденные об атаке операторы зенитных комплексов смогли организовать торпедам горячую встречу. Тем более, что помимо данных, получаемых от собственных сканеров, они вовсю пользовались целеуказанием с эсминца и корветов, пока те не превратились в огненные шары, поймав бортом по торпеде. Авианосцы сломали строй, пытаясь с помощью маневра удлинить путь торпедам и дать больше времени своим зенитчикам на огневое противодействие. Отчасти им это удалось. До рубежа автономной атаки добрались меньше трети торпед. С кораблей основной эскадры подробности боя наблюдать было невозможно, но неподвижно висевшие среди глыб пояса астероидов малые разведчики вели запись, которую впоследствии я не раз просматривал и анализировал. Избежать попаданий не удалось ни одному авианосцу, но два из них ухитрились поймать всего по одной торпеде и не получить критических повреждений. Четыре корабля, оказавшихся ближе всех к позиции торпед, буквально разнесло в клочья не менее чем 10 попаданиями в каждой. Еще два авианосца получили серьезные повреждения, но хода лишился только один. Кваргов потери не остановили. И оставив один из линкоров и 5 корветов охранять потерявший ход корабль, эскадра противника продолжила движение к Грумбриджу-2. Именно лишившийся хода авианосец и стоил в итоге жизни капитану второго ранга Матвееву и его людям. Бросившиеся обшаривать окрестный космос корветы противника не обошли вниманием каменные глыбы до недалекого пояса астероидов и довольно быстро обнаружили невидимок, никак не рассчитанных на то, что их будут специально искать в ограниченном пространстве. Матвеев, конечно, пытался уйти, но разъяренные гибелью половины своих авианосцев кварги быстро догнали и уничтожили почти безоружные транспорты. Спустя несколько часов, когда дрейфующий по инерции авианосец и его эскорт отдалились на достаточное расстояние, прятавшиеся среди астероидов малые разведчики нашли уцелевшие командирские машины и подобрали их пилотов. Из почти сотни человек, участвовавших в этой операции, уцелели 15, но свою задачу они выполнили. Каменная глыба, за которой прятались невидимки, так и осталась безымянной. Хоть и удостоилась обелиска с именами 83 погибших в этой операции, но после освобождения системы именем капитана второго ранга Матвеева был назван весь пояс астероидов между 3-й и 5-й планетами. Сжатый информационный пакет от Юнгао мы получили на полпути к Грумбриджу-2. Разведчик докладывал, что успешно вышел на подступы к планете, и люди майора Мбиа покинули его корабли в десантных ботах. Мы разыграли ту же карту, что и в операции по спасению группы ученых с астероида в системе звезды Глизе-338, но уже на новом уровне средств маскировки. На этот раз комплексы РЭП десантных ботов и экипировка разведчиков имели в основе наши процессоры, созданные с помощью знаний, упакованных в мой мозг незабвенным доктором Силком. По плану операции майор Мбиа и его люди должны были скрытно высадиться на Грумбридж-2, еще не до конца очищенный врагом от наших войск, и проверить несколько десятков известных нам мест, где находились наиболее крупные и хорошо защищенные подземные убежища, в одном из которых, по нашим предположениям, мог скрываться президент. В случае успеха Мбио следовало передать верховному главнокомандующему наш план и при начале десантной операции сообщить нам точное местонахождение Тобольского. Теперь, пока мы не очистим от кваргов низкие орбиты, связи с группой МБИО не будет, и мы ничем не сможем помочь майору и его людям. Но после Лейтона 5 и Глизе я полностью доверял майору и был убежден, что если президент жив, МБИО его найдет. Кварги не стали жаться к планете. Преимущество в количестве тяжелых кораблей давало противнику уверенность в победе, особенно с учетом успевших-таки подойти до начала сражения трех авианосцев и эскадра третьей и пятой планет. Возможно, кваргов немного смущал Титан, но он был один, и противник знал, что мой линкор получил в предыдущем бою довольно серьезные повреждения, исправить которые за столь короткое время никто бы не смог. Нельсон сомневался. Результат атаки на группу авианосцев противника выглядел неоднозначно. С одной стороны, она закончилась явным успехом ввиду совершенно несопоставимых потерь сторон. Но при этом три авианосца уцелели, и даже с учетом повреждений все еще могли выставить больше истребителей, чем имелось у нас.
«Майор», — вызвал меня на связь адмирал, — «ваши люди смогут нанести эффективный удар торпедами при таком соотношении сил?»
«Это лучше, чем было, господин адмирал флота», — несколько уклончиво ответил я. «Но все еще очень опасно. Многое зависит от случая, а полагаться на него не очень бы хотелось.
У вас есть 15 минут на принятие решения. Потом начнется бой, и удар придется наносить в любом случае. Никаких вариантов уже не будет».
«Через 10 минут я представлю вам свой план, господин адмирал флота», твердо произнес я, не испытывая на самом деле никакой уверенности. Боевой ордер кваргов уже неплохо просматривался и напоминал выпуклую линзу, обращенную к нам поверхность, которая состояла из тяжелых кораблей. Причем самые мощные из них стояли ближе к центру. Ни одного линкора класса «Титан» я в их строю не видел, и это меня очень радовало. За тяжелыми кораблями на приличном расстоянии скрывались авианосцы, щедро прикрытые эсминцами и корветами от возможных попыток наших легких сил обогнуть строй линкоров и крейсеров и ударить с тыла по нежным авианесущим кораблям. Я попытался представить себе ход предстоящего боя. Вот мы сходимся на расстоянии эффективного огня из орудий линкоров. Стоять под снарядами кваргов Нельсон долго не станет, поскольку дело это крайне бесперспективное, учитывая перевес противника. Стало быть, почти сразу нужно будет выпускать мои торпеды и под прикрытием истребителей с авианосцев пытаться достать ими тяжелые корабли кваргов. Собственно, об этом Нельсон и говорил, утверждая, что после начала боя других вариантов не будет. Очевидно, что противник это тоже понимает, а значит, заранее поднимет с авианосцев москитный флот и выведет его практически в боевые порядки линкоров. Там истребителям почти ничто не угрожает, пока не прилетит наша мелочь. А ее-то они там и будут ждать, одновременно стремясь сбить наши торпеды и передавая на линкоры и крейсеры данные своих сканеров для наведения их зенитных систем. Как это бывает, мы уже недавно видели, и больше не хочется. Большая часть моих дрон-торпед базировалась на авианосцах вместе с командирскими машинами и стандартными флотскими истребителями. Авианосец — штуковина крупная, не особо маневренная и очень хорошо видимая любыми сканерами. А значит, ко всяким военным хитростям слабо приспособлены. Так что и не будем пытаться заставить слона танцевать брейк в посудной лавке, ибо себе дороже. Но помимо авианосцев у меня есть невидимки. Пытаться обойти ими строй противника и выпустить торпеды с неожиданного угла, где нет истребителей, конечно, очень соблазнительно. Вот только не прокатит. Не хватит невидимкам маскировочных способностей. Это ведь не в засаде неподвижно висеть, прикрывшись комплексом РЭП. Тут маневрировать придется, причем довольно активно. То есть получается, что бить надо с фронта, когда невидимки стоят за спинами тяжелых кораблей. Их не видно, и им ничто не угрожает. Причем ключевыми словами здесь являются «их не видно». Я вызвал флагман. Нельсон немедленно откликнулся. До огневого контакта эскадра осталось 7 минут. Выслушав мой план, Нельсон секунд 30 напряженно его обдумывал, после чего бросил мне:
«Действуйте, майор!»
И отключился. Адмиралу еще требовалось успеть все организовать до выхода на рубеж атаки. Наш боевой ордер вздрогнул и перекосился. Выполняя приказ адмирала, тяжелые корабли начали менять позиции, перемещая наиболее мощные и опасные для противника вымпелы из центра к условному нижнему краю строя. Авианосцам я отдал приказ сместиться туда же, а всем 11 невидимкам, наоборот, подняться вверх, прикрыться тяжелыми кораблями и не ерзать без крайней необходимости, сохраняя режим максимальной маскировки. Кварги на наши конвульсии никак не отреагировали, сохраняя свое построение неизменным. Наш флот начал торможение, поскольку сшибаться на встречных курсах с численно превосходящим противником нам как-то не улыбалось. Первые залпы прозвучали с максимальной дистанции и не принесли результатов ни одной из сторон. Но я не стал дожидаться, когда эффективность огня повысится, и как только расстояние позволило задействовать москитный флот, отдал команду. Авианосцам поднять истребители. Задача — прикрыть дрон-торпеды от атак истребителей кваргов и обеспечить их прорыв к линкорам нижнего края боевого ордера противника. Торпедным звеньям — старт через 3 минуты после истребителей. Пилотам командирских машин принять распределение целей. Я отправил по ВДРам торпед соответствующие файлы. Я знал, что в эту же минуту адмирал Нельсон ставит задачу своим лучшим линкорам обозначить попытку прорыва через брешь в строю противника, которую должны пробить торпеды. Я очень надеялся, что кварги оценят угрозу, ведь такой прорыв вывел бы наши лучшие линкоры к слабо защищенным кораблям внутренней части их строя. Вместе с тем, попытка осуществить такой удар в качестве основного плана не просто граничила бы с авантюрой, а, собственно, ею бы и стала. Ослабление центра собственного строя и постановка главных сил флота под практически неизбежный фланговый удар мощной центральной группы кораблей сводили бы возможные выгоды такого решения на нет и почти наверняка поставили бы флот в катастрофическое положение. Но я надеялся, что кварги поверят и воспримут этот маневр как жест отчаяния более слабого противника. На самом деле, от всей этой затеи с имитацией прорыва мне нужно было только одно, чтобы противник задействовал для отражения удара торпед, стартовавших с авианосцев, все свои истребители. Для этого я хотел создать у кваргов иллюзию возможности эффектной победы, для которой всего лишь надо не допустить серьезных потерь тяжелых кораблей от первого и, скорее всего, единственного мощного торпедного удара людей. Кварги уже видели это оружие в деле и знали его сильные и слабые стороны, и я был уверен, что они постараются по максимуму использовать уязвимость дрон-торпед при атаках истребителей. Я смотрел на тактическую позицию и ждал, когда же кварги начнут реагировать на явную угрозу. Волна наших истребителей уже практически достигла строя противника. Пока они несли лишь незначительные потери от заградительного огня линкоров, который никогда эффективностью не отличался. Почти вплотную за истребителями двигались отметки дрон-торпед, ведомых командирскими машинами. Они пока вообще потерь не имели, как более трудные цели в плане обнаружения и наведения, но вот от строя кваргов оторвалась густая цепь отметок вражеских истребителей, практически сразу схлестнувшихся с нашими пилотами во встречном бою. Потери с обеих сторон сразу стали множиться, но кваргов все же было явно больше. Они прорвались сквозь строй наших машин и начали охоту за торпедами, что оказалось задачей весьма непростой, поскольку даже захватив цель своей системой наведения, пилот-кварг постоянно рисковал сбоем захвата. Профессор Штейн и Джефф свой хлеб ели не зря. Тем не менее, потери дрон-торпед росли, и компьютерная экстраполяция показывала, что до целей доберутся от силы 2 из 10. При первых же вспышках попаданий на корпусах вражеских тяжелых кораблей наш строй дрогнул, и 7 лучших линкоров Нельсона в сопровождении нескольких крейсеров рванулись к нижнему краю строя кваргов, имитируя попытку развить успех и прорваться сквозь брешь во вражеском построении. Результат торпедного залпа оказался довольно скромным. В целом, москитным силам кваргов и зенитным системам их линкоров удалось его отразить, но 3 тяжелых корабля все же исчезли во вспышках взрывов, и еще 7 линкоров получили достаточно серьезные повреждения. Вероятность успешного прорыва наших кораблей внутрь строя врага при таком раскладе представлялась невысокой, но командующий кваргов решил не рисковать и развернул центральную группировку своих кораблей для парирования назревающего удара. В моей голове звякнул предупреждающий колокольчик, и внутренний голос произнес слово «Пора». «Невидимкам полный торпедный залп», — отдал я главный свой приказ в этом сражении. Цели были давно распределены, и теперь 550 дрон-торпед обогнали строй наших линкоров и рванулись к совершающим перестроение кораблям врага. Кварги пока их не видели. Основное внимание противника сейчас было приковано к идущим в безнадежную атаку линкорам людей. Все торпеды, выпущенные с авианосцев, к этому моменту уже либо достигли целей, либо были сбиты. Но собачья свалка истребителей продолжалась. Я не давал нашим пилотам приказ на возвращение. Они мне были нужны там, в нижней части строя врага, чтобы приковывать к себе москитный флот противника. Мы начали терять корабли, имитирующие прорыв. Возглавлявший наш строй новейший линкор «Сеул» одновременно получил несколько попаданий и взорвался. Шедший чуть позади «Тхимпху» вывалился из строя, теряя фрагменты обшивки и паря мгновенно замерзающими выбросами газов из пробоин.
«Майор, корабли нужно отзывать!»
— услышал я рык Нельсона в системе связи. «Еще 2 минуты, господин адмирал флота», — твердо ответил я, — «иначе все будет зря. Процесс должен войти в необратимую стадию». Мне казалось, я слышу скрип зубов Нельсона. Адмирал смотрел на тактическую проекцию, отражавшую избиение лучших кораблей его флота, и молча сжимал кулаки. Наверное, он мог бы убить меня сейчас, окажись я рядом. Когда взорвался поврежденный Тхимпху, в уголке рта адмирала показалась капля крови. Он не заметил, как прикусил губу. Но линкоры продолжали атаку, а с губ адмирала не сорвалось ни звука, пока не истекли 2 минуты. Возможно, я нажил себе смертельного врага, но Нельсон не нарушил заранее согласованный план. Когда 5 изрядно побитых, но сохранивших боеспособность линкоров резко сменили курс, уходя ниже строя противника с приказом разорвать дистанцию и по дуге вернуться в наш строй, кваргам стало не до преследования отступающих кораблей. Дрон-торпеды вышли на рубеж атаки. Пространство перед линкорами и крейсерами кваргов расцветилось вспышками уходящих в форсаж двигателей. Зенитные системы, слишком поздно обнаружившие угрозу, разразились длинными очередями снарядов и пусками зенитных ракет, но они имели слишком мало времени для захвата столь быстро и хаотично маневрирующих целей, еще и постоянно стряхивающих захват средствами радиоэлектронной борьбы. Лучшие линкоры противника один за другим покрывались вспышками попаданий. Некоторые из них взрывались, но чаще раскалывались на части, заполняя пространство вокруг себя бесформенными обломками. Ситуация полностью перевернулась. Одновременная гибель 23 тяжелых кораблей, большую часть из которых составляли наиболее мощные линкоры, имела для кваргов катастрофические последствия. Видя происходящее, Нельсон изменил приказ 5 выходящим из боя линкорам и вновь направил их вглубь строя противника, одновременно приводя в движение остальные корабли своей эскадры. Артиллерийский бой вспыхнул с новой силой, но теперь плотность огня безоговорочно была на стороне людей, и кварги не выдержали. Сохранившие ход корабли начали отступление. Кварги отходили, сохраняя порядок и продолжая отстреливаться, чем вызывали невольное уважение. Не всякий флот Федерации после такого разгрома смог бы сохранить управляемость. Тем не менее, разгром от этого меньшим не становился, особенно после того, как кварги потеряли 2 из 3 оставшихся у них авианосцев. Вот только и мы потеряли немало. Из 27 тяжелых кораблей в строю осталось 17, причем многие из уцелевших линкоров и крейсеров требовали серьезного ремонта в доках. Но самое страшное, на мой взгляд, заключалось в том, что наша эскадра израсходовала почти все торпеды, за исключением 50 штук, оставленных мной на «Титане», в качестве последнего резерва, а общее количество уцелевших истребителей на всех 5 авианосцах не дотягивало и до 100. Тем не менее, кварги отступили, перестроились в походный ордер, разогнались и совершили прыжок из системы. В том, что они вернутся и весьма скоро, никто из нас не сомневался, а встретить их нам практически будет нечем. Но здесь и сейчас мы победили. Под нами лежал «Грумбридж-2», к которому уже стягивались десантные транспорты генерала Князева, а флоту еще предстояло пробить для десанта дорогу, подавив наземные противоорбитальные средства противника, что, правда, представлялось уже чисто технической задачей.
«Поздравляю, майор! Свою задачу вы выполнили превосходно!» —
оторвал меня от размышлений голос адмирала Нельсона.
«Авианосцы я у вас забираю, они вам больше, как я понимаю, не требуются».
«Так точно, господин адмирал флота. Они свое дело сделали на 100%. Поздравляю вас с победой!»
«Спасибо, майор!»
Не слишком радостно ответил Нельсон. «Еще одна такая победа, и флот Федерации прекратит свое существование. Но вы правы. Задачу мы выполнили. В системе теперь осталась работа только для Князева и Барингсона».
«Не совсем, господин адмирал флота», — чуть улыбнулся я. «Посмотрите на мою форму. Неужели вы думаете, что у майора-десантника, которому достался в управление корабль такого размера, не найдется в трюмах места для десятка тяжелых боевых роботов и средств их доставки на планету?» Я ничуть не лукавил. Джефф буквально превзошел сам себя, работая над подставленной мной задачей по созданию систем управления беспилотными планетарными роботами с орбиты. Он присутствовал при моем разговоре с Ингой и слышал, что я обещал ей подразделение таких машин. Видимо, помню, что бывает, когда он не выполняет обещания, данные курсанту Яковлевой. Главный инженер решил, что и командиру тоже не стоит тянуть с выполнением того, что он поспешил наобещать старшему лейтенанту Инге Котовой. Так или иначе, роботы ждали в трюме, упакованные в десантные боты, а система управления к ним разместилась в отдельном ангаре, рядом с каютами моих бывших сослуживцев по учебному взводу. И технику, и пилотов к ней нам привезли во время подготовки к контрудару. Джеффу удалось так быстро справиться с подготовкой первой партии из 10 машин, поскольку за основу он взял все тех же трофейных мамонтов, которых мы с массой спецэффектов демонстрировали господам генералам на полигоне ВВУ планетарного десанта. Ну что ж, пусть трофейная техника послужит нам еще раз. Тем более, что пара-тройка из этих роботов воюют с нами еще со времен Лейтона-5 и могут, наверное, уже считаться талисманами, приносящими удачу.
«Майор», — строго посмотрел на меня Нельсон, — «я не могу отпустить вас на планету. Вы, конечно, десантник, причем, как я успел убедиться, десантник весьма неплохой. Но здесь и сейчас вы для меня командир линкора «Титан». Если с вами что-то случится там внизу, кто поведет ваш корабль домой?»
«Не беспокойтесь, господин адмирал флота. Борт «Титана» я не покину», — заверил я Нельсона. «Роботы справятся и без моего личного присутствия на планете».
«Тогда я не возражаю»,
— не стал вдаваться в подробности адмирал, переключаясь на управление действиями флота. «Линкором «Дили», «Канберра», «Лилонгви» и «Банги», занять на низких орбитах позиции, указанные генерал-полковником Князевым, и подавить наземные ракетные батареи противника. Мбия вышел со мной на связь сразу, как только мы взяли под контроль низкие орбиты Грумбриджа-2. «Игорь», отбросив формальности, сразу перешел разведчик к сути. «Дело обстоит не лучшим образом. Президент серьезно ранен и находится сейчас в небольшом убежище, наспех созданном уже во время атаки кваргов. С главнокомандующим взвод его личной охраны и еще человек 50 сборной солянки из экипажей погибших кораблей, остатков планетарных сил, сумевших оторваться от преследований во время штурма планеты, и даже просто местных жителей. Пробраться к Тобольскому нам не удалось. Там вокруг везде шныряют кварги. Их вообще здесь немерено, вся планета набита войсками. Видимо, хотели быстро подавить сопротивление, нагнали тучу солдат и техники, а эвакуировать не успели». «Не просто не успели, а даже и не пытались», — поправил я разведчика. «Кварги были уверены в победе в космосе и считали, что наземным войскам ничто не угрожает».
«Тогда понятно», — согласился Мбия. «Смотри, проблема в том, что в непосредственной близости от убежища президента кварги организовали мощный узел обороны. Его бы с орбиты хорошенько обработать, но можно случайно накрыть бункер. Да даже не бункер, а времянку, по сути. Я с трудом понимаю, как кварги его еще не обнаружили, но, видимо, у личной охраны Тобольского нашлись неплохие средства маскировки. Убежище находится в подвале полуразрушенного строения, вроде вещевого склада или еще чего-то такого. Использовать эти руины в своих целях кварги вроде не пытались, но обнаружить вход они могут в любую минуту. Нужно торопиться».
«Я немедленно доложу командующему», — заверил я Мбио. «У тебя есть связь с убежищем?»
«Крайне нерегулярная. Мы обмениваемся сжатыми узконаправленными инфопакетами, но они опасаются себя обнаружить и отвечают далеко не сразу».
«Понял тебя, Андре. Держи меня в курсе. Удачи».
«Спасибо, командир».
Нельсон выслушал мой доклад
и практически сразу перенаправил его командующему десантной операцией генерал-полковнику Князеву. Генерал, свойственный ему манере, долго размышлять не стал. Сила в его подчинении на этот раз собралась огромная, и, несмотря на внушительность вражеской группировки на планете, не оставляла сомнений в том, чья в итоге возьмет. «Так», — начал Князев, — «господин адмирал флота, прошу обеспечить моим войскам безопасный коридор вот в эти зоны». И генерал указал на тактической проекции четыре района, расположенных вокруг убежища президента на расстоянии около 200 километров. «Отсюда мы организуем наземные удары в сторону узла обороны противника. Тяжелое оружие применять будем весьма ограниченно. Это исключит случайное разрушение убежища или нарушение его маскировки, но увеличит потери. Поэтому для данной операции мы используем дронов майора Лаврова. В мой корпус как раз поступил полк таких машин. Заодно испытаем их в настоящем деле, а то пока они ни разу массово в бою не применялись. Господин генерал-полковник, разрешите предложение?» «Давай, майор, тебе можно. У меня на борту «Титана» есть полудивизион тяжелых роботов «Мамонт». Тех самых. Вы их уже видели на Ганимеде». «Хочешь поучаствовать?» — усмехнулся генерал. «А то я смотрю, тебе скоро форму в синий цвет перекрашивать надо будет. Все больше линкором командуешь». «Так точно, господин генерал-полковник. Хотел бы принять участие в атаке. Вот только мои машины можно совсем не жалеть. В вашем полку командирские роботы все-таки пилотируемые, а мои «Мамонты» полностью беспилотные. Операторы будут ими с орбиты управлять. Так что можно их бросить на самый сложный участок в первой волне». «О как!» Князев явно был доволен услышанным. «Вот на это я посмотрю с большим удовольствием. Полковника Буланже на связь», — командовал генерал.
Уж на что я в своей прошлой жизни насмотрелся вдоволь, так это на высадку десанта на планеты. Военная специальность, она обязывает, но такой масштаб этого действия впечатлил даже меня. Когда сравнимого по уровню развития противника требуется задавить быстро, ничего лучше подавляющего численного превосходства военная мысль еще не изобрела. На Грумбридж-2 высаживались три армии, одна десантная и две общевойсковые. На низких орбитах стало реально тесно, особенно учитывая бурную деятельность, развитую генералом армии Баррингтоном, который лез со своими гражданскими лоханками чуть ли не в боевые порядки дивизий второго эшелона, посылая всех и вся в надлежащие дали одним и тем же аргументом. «Мне за 5 дней нужно вывести из системы 300 миллионов человек. Если кто-то сможет сделать это лучше меня, господа генералы и адмиралы, милости прошу на мое место. А если не хотите или не можете, прошу заткнуться и не мешать специалисту делать свою работу». Господа генералы и адмиралы во главе с Нельсоном и Князевым предпочли немедленно заткнуться и не пытаться учить Баррингтона тому, что он действительно умел лучше всех. Но идущие на посадку рядом с войсковыми транспортами пассажирские корабли и круизные лайнеры еще долго вспоминались всем участникам десанта на Грумбридж-2 как болезненный бред сумасшедшего туроператора. На пути в ангар, где размещались системы дистанционного управления роботами, меня догнала Инга.
«Игорь, ты обещал, что руководить подразделением роботов буду я?»
«Обещал, так и будет».
«Но ты же ведь идешь с нами, и значит, главным будешь именно ты».
«Нет, у меня своя задача. Я десантируюсь вместе с вами, но дальше буду действовать самостоятельно. Я хочу найти майора Мбио и его людей, они сейчас сидят под носом у кваргов и собирают для нас информацию. В любой момент их могут обнаружить, и тогда им будет совсем не лишней помощь моих пушек».
«Может, нам пойти с тобой? Хрен с ним, с командованием, перебьюсь как-нибудь».
«Спасибо, Инга, я тебя тоже люблю», — улыбнулся я. «Но ты опять забыла, что мы с тобой тут на самом деле все время будем рядом, в ангаре «Титан». Даже если наших роботов размажут в лепешку, мы ничего не ощутим, кроме чувства разочарования, естественно».
«Ну да», — усмехнулась Инга. «Что-то не могу никак отделаться от привычки, что десант — это не компьютерная игрушка. Слушай, а ты там один справляешься? Био-то не в теплом ангаре сидит. Мне бы очень не хотелось, чтобы кварги надрали его черную задницу».
«Я-то справляюсь, а вот вам туда соваться нельзя ни в коем случае. У вас же стандартные «Мамонты», только переделанные в беспилотный вариант. И кварги их сразу обнаружат. А моего робота Джефф оснастил как ударно-диверсионную машину. убрав противоорбитальные ракеты и поставив на их место более мощный комплекс РЭП. Заодно и испытаю это чудо в деле, — объяснил я Инге, уже залезая внутрь экзоскелета, идентичного тому, что размещался в кабине робота. И чувствую, как фиксаторы охватывают мое тело, соединяя его с системой управления в единое целое. Не скажу, что полковник Буланже пришел в восторг от навязанного ему перед самым боем не вполне понятного подразделения трофейных роботов, еще и беспилотных, управляемых откуда-то с орбиты. Но кто же из командиров откажется от дополнительного тяжелого оружия перед непростым и весьма ответственным боем, особенно если его мнение никто не спрашивает? В общем, Инга доложилась новому командиру и получила свой сектор атаки и боевую задачу, а я вновь связался с МБИА.
«Нервничают поганцы», — процедил майор, когда связь установилась. «Ерзают там, на своей позиции. Все что-то готовят. Оно и понятно. Ясно им, что их дело труба, вот и дергаются».
«Андре, от людей Тобольского новости есть?»
«Нет, командир. Больше на связь они не выходили».
«Передай, что через четверть часа мы начинаем. Пусть и дальше сидят там тихо и забьются куда-нибудь в дальний угол. А то еще прилетит шальной снаряд или ракета».
«Вот этого не надо, командир. Если случайно чем-нибудь по этому сараю шарахнут, у них может маскировка слететь, и тогда, сам понимаешь, никто там не выживет. Наши просто не успеют им помочь».
«Ладно, майор, я Князеву твои слова передам. Пусть он полковнику Буланже еще раз хвост на эту тему накрутит, лишним не будет. Дай мне свои координаты, я сейчас здесь». Передал я разведчику данные о местоположении своего робота. «Подберусь поближе, подстрахую вас на всякий случай».
«Это ты на мамонте собрался поближе подобраться?» — удивился Мбир. «Он же здоровый, как собственное название. Тебя засекут и порешат в 3 секунды. Ну, может, не в 3, но порешат».
«Не волнуйся, майор. Это необычный мамонт. Его не так просто обнаружить. И меня там внутри нет, это беспилотник».
«Ну ты даешь, командир. Каждый раз какие-то новые фокусы откалываешь».
Хмыкнул Мбир, сбрасывая мне данные о положении своей позиции. Подобрался он к убежищу действительно близко, но теперь разведчику оставалось только тихо сидеть на месте, поскольку пока он вел наблюдение, в окрестностях резко увеличилось количество врагов, и теперь начать куда-то перемещаться означало с гарантией выдать себя. Атака началась с ракетного удара. Полковник Буланже имел однозначный приказ не применять тяжелое оружие ближе, чем в 3 километрах от убежища Тобольского, но узел обороны кваргов имел в диаметре около 10 километров. И обработать его периметр можно было вполне безопасно. Созданное генералом Князевым численное преимущество в технике и средствах огневой поддержки не оставляло кваргам никаких шансов. Но в плен эти ребята сдавались довольно редко и только совсем уже в безнадежной ситуации. Поэтому ответный удар реактивной артиллерии противника прозвучал, может быть, и не так массированно, но тоже весьма убедительно. Операция началась. Разделенный на 4 ударных группы, полк Буланже теснил кваргов к центру контролируемой ими площади. Убежище президента оставалось при этом несколько в стороне. Прямой удар на этом направлении не наносился. По задумке Князева, кварги должны были сами уйти из его окрестностей, опасаясь окружения, когда 2 ударных группы Буланже обойдут их по флангам. Все могло получиться, но война очень редко идет по планам полководцев. Не исключением стал и этот бой. Группировка кваргов на Грумбридже-2 действительно была весьма сильной. Имели они и атмосферную, и авиацию, причем в приличном количестве. Вот эти машины и ударили по наступающим роботам полковника Буланже, вызванные на подмогу избиваемым узлом обороны противника. Встретили их достойно, но именно это в итоге и разрушило все изначальные планы. Поврежденный вражеский штурмовик попытался выйти из боя, сумел совершить разворот, но то ли пилот был ранен, то ли просто не справился с управлением, и машина рухнула на землю рядом с развалинами склада, служившего убежищем Тобольскому и его людям. Ударной волной от прогремевшего взрыва завалила еще державшуюся каким-то чудом часть крыши строения и одну из стен, а в перекрытии подвала образовался пролом. Станции РЭП, развернутые охраной президента, частично вышли из строя, а оставшиеся не смогли быстро справиться с восстановлением маскировки, и сканеры кваргов обнаружили у себя в тылу очаг чужой активности. Трудно сказать, что повлияло на решение командира кваргов, но, видимо, он подумал, что это либо вражеский десант, либо скрытно просочившаяся через передний край группа противника. Во всяком случае, убежище Тобольского немедленно подверглось атаке. Защитники укрытия серьезного оружия не имели. Люди Тобольского, конечно, были одеты в броню, кое-кто из солдат планетарных сил тоже, но атаки двух рот бронепехоты кваргов, поддержанных 5 малыми драконами, противопоставить они не могли ничего. Я никогда не слышал от Мбио таких выражений. Майор ругался на 4 языках, из которых я понимал 2,5. Но то, что я успел услышать и понять, заставило меня впоследствии жалеть, что остальные 1,5 языка выучить я не удосужился. Ситуация, в которой подразделению разведчиков приходится идти в атаку на превосходящие силы противника, явно не входила в разряд любимых развлечений камерунца. Но долг и присяга в данном случае не оставляли майору Мбио и его людям никакого выбора. Фланговый удар из 20 стволов на некоторое время отвлек кваргов от основной цели. Мбио не был самоубийцей и не повел своих людей в лоб на пулеметы и автоматические пушки. Разведчики обстреляли противника и, скрываясь в складках местности, стали менять позицию. Их единственным преимуществом являлись отличные маскировочные свойства экипировки. Кваргам было трудно поймать размытые фигуры разведчиков в прицел, а их системы наведения все время сбоили, сбрасывая захват цели. Но серьезного оружия разведчики не имели, а на одной маскировке долго не продержишься. Кварги развернулись к новой угрозе, благо из убежища по ним почти не стреляли, и нанесли удар ракетами по площади, где, по их мнению, должны были скрываться разведчики. Я гнал своего робота к месту боя, наплевав на правила скрытного перемещения по пересеченной местности. Сразу после начала сражения у убежища президента я по целеуказанию Мбио выпустил по противнику весь запас ракет «Земля-Земля». До цели мне оставалось 3 километра. Тяжелый робот бегает быстро, но все равно ему требуется время. На бегу я вызывал Князева и Нельсона, крича им, что убежище обнаружено, и можно больше не стесняться в средствах подавления противника. Мои ракеты накрыли подразделение кваргов, дезориентировав его и лишив примерно 1/3 личного состава, но командир, видимо, остался цел. Наплевав на отряд Мбио, огонь которого не мог причинить его подразделению серьезного ущерба, он развернул оставшиеся силы в сторону развалин, зачистка которых являлась его основной задачей. Вокруг убежища творился настоящий ад. Получив разрешение на применение тяжелых средств, армия и флот ударили по узлу сопротивления кваргов всем, что у них было. А у них было. Лишь примерно 1-километровая зона вокруг бывшего склада осталась относительно спокойной. Генералы и адмиралы боялись зацепить своих. Видимо, старший начальник того кварга, что руководил зачисткой развалин, уже погиб. И отменить совершенно бессмысленный в новых обстоятельствах приказ оказалось просто некому. А командир вражеского отряда, видя, что все вокруг рушится, держался за этот приказ как за последнюю надежду. Вокруг меня вставала дыбом земля. Специально по моему роботу не стреляли, но я бежал через попавшие под премиальную раздачу позиции кваргов, которым сейчас тоже оказалось совсем не до непонятного и вроде как своего тяжелого робота со странно смазанным силуэтом, несущегося куда-то в тыл. Я едва успел. Еще буквально минута, и пехота кваргов ворвалась бы в убежище. Но появление на сцене тяжелого робота, пусть и изрядно побитого осколками, кардинально изменило ситуацию. Оба роторных пулемета и наплечный гранатомет моего «Мамонта» заговорили одновременно. Пулеметы у машин такого класса — это только название. Калибр они имеют лишь чуть меньше автоматических пушек наших «Варанов», так что пехоте и малым драконам ловить здесь оказалось совершенно нечего. Но они честно пытались. «Мамонт» вздрогнул, получив удар противотанковой ракеты в левый манипулятор, и я понял, что он лишился одного из пулеметов. Но этот успех оказался для кваргов последним. Бой начал стихать. Я занял позицию у входа в убежище и с удовлетворением увидел, как с серого неба валятся прямо мне на голову десантные боты спецназа планетарного десанта. А на так и невыключенном мной личном канале с Мбио прекратились ругательства, и уже более спокойный голос камерунца произнес: «Командир, это люди Тобольского, запрашивают обстановку наверху. Говорят, президент нуждается в срочной эвакуации и квалифицированной медицинской помощи». На 6-й день на окраине системы вышел из прыжка новый флот кваргов. 28 линкоров, среди которых один класса «Титан», 30 крейсеров и 7 авианосцев. Мы не стали принимать бой. Последние эвакуационные суда разогнались и ушли в прыжок вчера, в конце суток. Генерал Баррингтон вновь утвердил свою репутацию непревзойденного организатора и логиста. Больше нас здесь ничего не держало. Мы оставляли кваргам пустые планеты и уходили, но верили, что вернемся. «Майор Лавров», — раздался из моего коммуникатора голос начальника охраны Тобольского, — «вас хочет видеть президент». Главнокомандующий полулежал на кровати в медотсеке линкора «Банги». Он был еще очень слаб, но, как утверждали медики, его здоровье уже ничего не угрожало. И полное восстановление сил и работоспособности президента являлось лишь вопросом времени. «Как вы себя чувствуете, господин президент?» — поинтересовался я, как только врачи оставили нас одних. «Хреново, майор. Пока довольно хреново», — поморщился Тобольский. «Я вообще не помню, как оказался на планете. В Амундсен попало сразу несколько тяжелых снарядов. Меня выдернуло из кресла вместе с фиксаторами и крепко приложило о переборку. Хорошо, что послушал начальника охраны и заранее залез в бронескафандр. Остальное помню лишь урывками. В убежище несколько раз приходил в сознание. Мне доложили о вашей роли в организации контрудара и вообще во всем сражении за Грумбридж. Я благодарен вам за свое спасение и за жизни почти 300 миллионов жителей Федерации». Президент остановил вялым жестом руки мою попытку вскочить и ответить по уставу. «Не дергайтесь, майор, это моя личная благодарность. И разговор у нас тоже личный, неофициальный. Время официоза еще придет, а сейчас я хочу понять одну вещь. Скажите, майор, вам что-нибудь показалось странным в сражении за Грумбридж? Я имею в виду не кваргов, а мои собственные действия и решения. Не бойтесь отвечать честно, я именно за этим и позвал вас сюда. В последнее время в истеблишменте Федерации осталось очень мало людей, которым я могу безоговорочно доверять. На удивление мало. Вам я верю, но и вы не должны лукавить в ответе на мой вопрос. Спасибо за доверие, господин президент. Если вы хотите честного ответа, то я вообще не понимаю, зачем вы решили возглавить эту операцию. На мой взгляд, ее следовало доверить кому-то из боевых адмиралов, а вам стоило остаться на земле и продолжить руководить Федерацией. Президент помолчал с минуту, что-то обдумывая, словно размышляя, стоит ли продолжать этот разговор, но все же решился. «Вот интересно, вы же с генералом армии Баррингтоном совершенно разные люди. И возраст несопоставимый, и жизненный опыт тоже. А ведь, майор, сейчас почти слово в слово повторили мне его ответ на тот же самый вопрос. Мало того, примерно это же, хоть и в другой форме, сказал мне адмирал флота Нельсон. Но самое главное не в том, майор, а в том, что я и сам так считаю. Причем не сейчас задним числом это понял, а считал так всегда. Я ведь никогда не лез в дела военных настолько глубоко, чтобы самому взяться командовать операцией, пусть даже стратегической. Я уже скоро 20 лет как президент, и ни разу. А тут как будто помутилось что-то в голове. И все вроде казалось логичным, правильным, и сомнений никаких не возникало. А потом, после того, как приложила меня переборку и выбила сознание на пару дней, так будто вдруг все на место стало. Я чуть раздвоение личности не заработал, пытаясь понять, чем я думал, принимая решение возглавить операцию. Честно сказать, я даже не знал, что и думать. Президент выглядел растерянным, но я не видел в нем желания оправдаться или свалить свою ошибку на какие-то обстоятельства. Тобольский искренне недоумевал, как же это он мог такое учудить, если никогда даже мыслей подобных в голове не имел. И ведь и вправду не имел. Знал я историю этого президентства. Действительно, ни разу не пытался Тобольский непосредственно рулить войсками и флотом. Что-то повлияло на меня, майор. Причем очень сильно повлияло. Но я пока не могу понять, что именно. Господин президент, наконец нашел я зацепку, с которой можно было хотя бы начать. А вы можете вспомнить, в какой момент, когда именно это решение пришло вам в голову? Еще на земле, естественно. А вот когда именно? Понятно, что после получения известия о нападении кваргов на Грумбридж. Может, после совещания в Минобороны, созванного по этому поводу? Сам себе задал вопрос президент. Нет, в тот момент я еще думал, кого назначить командующим. Тогда... Нет, это уж слишком, пожалуй. Спасибо, майор. Вы задали мне очень верный вопрос. Но давайте на сегодня на этом закончим. Мне нужно отдохнуть и кое-что обдумать. Мбио потерял половину своих людей, сам получил легкое ранение. Но вклад в спасение президента внес просто неоценимый. С подчиненностью разведчика в этой операции существовала изрядная путаница. Майора и его людей по моей просьбе вытребовал из 105-й пехотной дивизии лично адмирал Нельсон. В его распоряжение они и поступили по приказу своего начальства. Но сухопутные разведчики флотоводцу вообще были никуда. А отдавать их мне, как командиру одного из своих линкоров, он формальных оснований не видел. Так что в итоге адмирал переподчинил Мбио генерал-полковнику Князеву, который, имея собственные подразделения этого направления, тоже не знал, что с ним делать. В результате, по факту, задачи разведчикам ставил я. Но вот как теперь быть с представлением их к заслуженным наградам, я понимал не вполне. Нельсон выслушал меня, хмыкнул и сказал: «Давайте сюда файл, майор. Я все подпишу и отправим представление от моего имени. Но в следующий раз думайте о таких вещах заранее. А то люди запросто могут остаться без наград. Видел я такое. И присядьте-ка, обсудить кое-что нужно. Неформально». Дождавшись, когда я устроюсь за столом, адмирал продолжил: «С вами Тобольский говорил?» «Да, вчера вечером». «Со мной чуть раньше. Ну и как ваши впечатления?» «Трудно сказать, данных очень мало, но я бы на месте Тобольского привлек к этому делу его собственную службу безопасности. Если на него было оказано внешнее воздействие, это точно по их части».
«А вы не задумывались, майор, почему президент поделился своими мыслями именно с вами, со мной и с Барингтоном? По каким-то причинам он, видимо, не стал обращаться к своим безопасникам».
«Ну, может, он и обратился, нам-то откуда это знать. Но вообще-то он прямо сказал, что осталось очень мало людей, кому он может доверять. Видимо, мы в этот круг входим, а вот может ли он полностью верить начальнику собственной службы безопасности, мне судить сложно».
«Да, тут вопрос действительно непростой. Но если президент сам не обратился к нему, то, я думаю, и нам не следует этого делать».
«Мне кажется, господин Нельсон, что нам вообще пока ничего делать не следует. Не знаю, как вы или Барингтон, а я прямого распоряжения на самостоятельные действия в этом направлении от президента не получал. А передача кому-либо такой информации без прямого приказа...»
«Думаю, вы правы, майор. Но зачем-то же президент нам все это рассказал?»
«Он сам в сомнениях, господин Нельсон. Нужно дать Тобольскому время разобраться в собственных мыслях. Он нам скажет, если от нас потребуется реальная помощь».
«Хорошо, майор. Давайте пока действительно на этом обсуждение закончим. У вас есть ко мне еще что-нибудь?»
«Так точно, господин адмирал флота». Перешел я на уставную форму обращения, давая понять адмиралу, что дальше речь пойдет о действиях, которым нужно будет дать официальный ход.
«Слушаю».
«После контрудара на Грумбридж ваш авторитет в адмиралтействе, да и в генштабе, в целом поднялся на такой уровень, что не прислушаться к вам просто не смогут».
«Допустим. И что дальше?»
«Мне нужна ваша помощь в организации двух операций, которые, на мой взгляд, жизненно необходимы Федерации, но мои слова никто в Генштабе всерьез воспринимать не готов. Мне это доходчиво объяснил министр обороны Бранштейн».
«Хотите продавить с моей помощью ваши идеи, высказанные на президентском совещании высшего комсостава?»
«Можно сказать и так». Адмирал протянул руки за коммуникатором.
«Павел Григорьевич»,
— неформально обратился он к генералу Князеву,
«у меня тут майор Лавров в гостях на флагмане. Мне кажется, вам тоже будет полезно присоединиться к нашей беседе. По вашей части много вопросов намечается».
Андре Мбио и Юн Гао сидели напротив меня в капитанской каюте «Титана», куда я пригласил их после разговора с Нельсоном и Князевым. Камерунец и китаец смотрелись рядом очень колоритно. Но к такому контрасту в армии Федерации все давно уже привыкли и не обращали никакого внимания.
«Опять вечеринка намечается, командир?» — с усмешкой спросил Мбио. «У меня еще после предыдущей рука до конца не разгибается».
«Ну, если так все плохо, можешь в этот раз пропустить». Сделанным безразличием начал я.
«Ну не, командир», — продолжил ухмыляться Мбио. «На твоих вечеринках уж больно много сладкого бывает, а я это люблю. Правда, избыток сахара случается вредит здоровью, но я уж как-нибудь».
«Игорь, это снова будет рейд толкваргов?» — невозмутимо спросил Юн Гао. «И да, и нет, Юн. Это будет рейд к третьей силе. Мы должны найти потенциальных союзников, которые расковыряли тот кваргский крейсер».
«А я-то зачем?» — удивился Мбиа. «Или ты планируешь высадку на планету?»
«Возможно, даже не одну, Андре. О третьей силе нужно собрать как можно больше сведений. Нам необходимо понять, можно ли иметь с ними дело, или они еще хуже кваргов. Я такой вариант совсем не исключаю. Юн, ты показал Андре снимки повреждений крейсера?» Китаец молча кивнул. «Такие следы могло оставить только оружие, очень далекое по принципу действия от привычного нам. Как бы ни оказалось, что кварги к людям куда ближе, чем потенциальные союзники. Пока нет проверенных данных, нет и уверенности, что с ними вообще можно договориться». К нашему возвращению в Солнечную систему врачи уже более-менее поставили Тобольского на ноги. Разговор о своем странном решении президент больше не возобновлял и после прилета сразу убыл в свою загородную резиденцию. У меня тоже мгновенно образовалось море срочных дел, так что об одной проблеме я на время забыл. Не совсем забыл, конечно, но она отодвинулась на задний план и некоторое время там молча пылилась. Отношение рядовых граждан Федерации к исходу битвы за Грумбридж оказалось неоднозначным. С одной стороны, армия и особенно флот понесли катастрофические потери и не смогли удержать систему, а с другой, контрудары и операции по эвакуации населения были произведены настолько блестяще, что у многих людей язык не поворачивался назвать происшедшее поражением. Да и кваргам был нанесен весьма ощутимый урон, который, как надеялись в генштабе, позволял рассчитывать на достаточно длительный спад активности противника. Нельсон с Князевым, произведенным в генералы армии, развили кипучую деятельность. Когда генерал-десантник услышал про идею врезать кваргам на их территории, у него в глазах зажегся огонек, ничего хорошего противнику не обещающий. Видимо, Князев давно мечтал о чем-то подобном, но понимал, что руки коротки. Теперь же, увидев реальную перспективу и, главное, получив осмысленный ответ на вопрос, зачем лезть в тыл врага, если свои системы еще не отбили, генерал загорелся идеей и готов был сворачивать горы и головы тех, кто этому процессу пытается помешать. Первым, как ни странно, под раздачу попал вполне мне симпатичный министр военной промышленности Зверев. Князев в простых и понятных выражениях объяснил ему, что на Грумбридже-2 полковник Буланже, атакуя противника в одном из самых тяжелых участков, положил половину своего полка, но при этом людские потери составили меньше 100 человек. А шедший в атаку в первом эшелоне полудивизион тяжелых роботов старшего лейтенанта Котовой полег весь, но ни один пилот не погиб и даже не был ранен. А вот на других участках потери людей оказались на порядок выше. И в чем, господин министр, разница? А в том, что воевали там десантники на морально устаревшей технике, которую промышленность наклепала в огромном количестве, в то время как новые дрон-подразделения поступали в войска крайне медленно. И если господин министр не хочет себе проблем, то надо срочно осваивать массовый выпуск новой техники. Зверев, конечно, отпирался и ссылался на план, полученный от Министерства обороны, но Князев плющил его до тех пор, пока министр не поклялся через 2 месяца выпустить для генерала новую технику для комплектования дрон-подразделениями полноценного десантного корпуса, причем минимум дивизия дронов должна была управляться с орбиты, а не из командирских машин. Закончив с Князевым, Зверев было расслабился, но явно зря. Адмирал флота Нельсон, в отличие от предыдущего оратора, был вежлив и голос не повышал. Но у министра сложилось ощущение, что лучше бы он еще пообщался с Князевым. Нельсон задал министру военной промышленности много неудобных вопросов. И про беспилотные истребители, которых как не было, так и нет, хотя он, адмирал Нельсон, лично видел действующие образцы еще в битве за Барнард-3. И про дрон-торпеды, которые закончились в самый ответственный момент, причем не на перевалочной базе, а вообще в Федерации. А закончил свою речь адмирал следующим образом.
«Знаете, господин министр, я очень расстраиваюсь, когда командиром самого мощного корабля моего флота я вынужден назначать майора-десантника, потому что кроме него никто не может этим кораблем управлять. Я понимаю, что времени было мало, а разобраться в технологиях кваргов непросто. Но если завтра или через месяц сюда придет флот противника, я бы очень не хотел опять напрягать майора Лаврова командовать «Титаном». и сделайте уже что-нибудь с его пушками. Будьте так добры. Мне не нужен линкор без главного калибра».
Федерации как никогда требовалось время. Нужно было залезать раны после сражения за Грумбридж, переварить новые технологии и запустить в серийное производство основанной для них разработки. Наконец требовалось хотя бы частично возместить огромные боевые потери. В итоге адмиралу Нельсону удалось-таки убедить Генштаб и Адмиралтейство в том, что несколько коротких ударов по тыловым системам кваргов могут нам это время дать. Мы не собирались захватывать и удерживать вражеские планеты. Мы готовили классический рейд в стиле «ударил, отскочил». За всей этой суетой как-то тихо и буднично, без особого шума, как и положено разведчикам, ушли на задание Юнгао и Мбия. Четыре их корабля готовили к походу люди Штейна и Джеффа, так что за их сканеры и комплексы РЭП я не переживал. В отличие от прошлого рейда, сейчас один из средних разведчиков был под завязку набит гипермаяками, которые Юнгао собирался расставлять по пути своего следования по тылам противника, чтобы обеспечить бесперебойную связь с метрополией. Маяк обнаружить очень непросто, если не знать хотя бы примерно, где его искать. Так что смысл в этой идее вполне просматривался. Нет, в конце концов, противник эти маяки, несомненно, найдет и уничтожит. Но на это уйдет немалое время. Почти сразу после нашего возвращения меня попросил о встрече профессор Штейн, сказав, что по теме совершенствования гипердвигателей есть подвижки, но вопросов, как это часто бывает, сейчас в разы больше, чем было в начале. Оказалось, что пока я упражнялся в стрельбе из всех видов оружия, от пулемета до главного калибра линкора, профессор провел огромную организационную работу. И теперь передо мной за столом для совещаний сидели 9 ведущих научных светил в области теории гиперпространства в целом и Ю-режима в частности. Как уж он сумел привлечь их всех под нашу крышу, я не знал. Но, видимо, профессор не хуже меня умел находить правильные слова. Еще до того, как мы, надрывая двигатели, умчались к атакованному врагом Грумбриджу, я провел с нашей научной группой совещание, на которой изложил свои идеи на тему того, в какую сторону нужно копать, чтобы наметился прорыв на новый уровень понимания физической природы гиперпространства. Тогда наши молодые ученые во главе с профессором совершенно очевидным для меня образом вели титаническую борьбу с собой, чтобы не начать крутить пальцами у висков, причем обеими руками сразу. Впрочем, длилась эта борьба совсем недолго. Все-таки мои люди уже успели привыкнуть к тому, что к антинаучным прозрениям шефа надо относиться очень осторожно и внимательно, чтобы потом самим дураками не выглядеть. Я подозреваю, что кое-что из этих идей профессор и использовал в качестве наживки в переговорах с научными авторитетами, которые сейчас сидели напротив меня. «Господин Лавров», — начал с улыбкой Фернандо Кортес, профессор Национального автономного университета Мексики,
«идеи, назревшие внутри нашей научной группы, свели нас всех в единый коллектив, хотя многие из сидящих здесь уважаемых ученых терпеть друг друга не могут, что в нашей среде является нормальным состоянием дел и лишь способствует научному прогрессу».
Я молча улыбнулся, ожидая продолжения. Что интересно, заявление Кортеса не вызвало никакой реакции у собравшихся, то есть они, похоже, придерживались схожего мнения.
«Но такое единение противоположностей возможно только в том случае, если наши исследования будут идти теми же темпами, какими они продвигались последний месяц».
«Я сделаю для этого все необходимое, господа», немедленно заверил я ученых, подпустив в голос торжественности и уверенности. «Вы испытываете какие-то затруднения?»
«И да, и нет, господин Лавров», — ответил Кортес. «Финансирование наших работ происходит бесперебойно. Наши заказы на оборудование подрядчики выполняют с таким рвением, которого я не наблюдал в своем университете ни разу за всю мою научную карьеру. Но мы все равно начинаем буксовать». Совершенно феерическая по своей смелости идея встречных когерентных потоков Ю-излучения нами просчитана в сотнях различных математических моделей. Мы даже уже убедились на практике, что эффект интерференции в этом случае действительно возможен. Но мы пока не видим дальнейшего пути. Вы хотите от нас скорейшего перехода к практике, но мы в первую очередь ученые, а не инженеры. И как ученые мы видим перед собой фронт работ на многие годы вперед, с выходом на возможность какого-то практического приложения их результатов лишь через 5-7 лет.
Не думаю, что ваша организация готова столь долго тратить немалые средства на удовлетворение нашего научного любопытства.
Я задумался. Конечно, я еще не выложил на стол и трети тех знаний, что требовалось местной науке для постройки гиперпортала. Но местные ученые еще просто не были готовы к восприятию этой информации, а я очень хотел, чтобы до большей части известных мне решений они дошли самостоятельно. «Вот что, господа», — спустя какое-то время ответил я, — «давайте пойдем на некий компромисс. Я продолжу финансирование ваших фундаментальных изысканий, но в качестве первого практического результата наших совместных усилий я хочу иметь увеличение дальности единичного прыжка за счет использования уже имеющихся у нас гипермаяков в качестве генераторов опорных координат. Мои инженеры ознакомились с вашими последними теоретическими разработками и предложили создать необходимое для их воплощения в практику оборудование на основе наиболее перспективных из ваших математических моделей. В качестве базы они хотят использовать уже существующие системы гиперсвязи. Я готов в течение суток передать вам принципиальные схемы новых устройств и хотел бы через пару месяцев иметь действующий образец, который я смогу продемонстрировать президенту и министру обороны». Конечно, я лукавил. Не было никаких моих инженеров. Вернее, они были, но схем никаких не предлагали. Но ведь я с ними действительно все это обсуждал, выслушивал мнения и идеи. Ну, а что уж у меня на основе этих идей в голове сгенерировалось, так это сугубо мое дело. Пусть для ученых это будет гениальным озарением моих инженеров-практиков, просто скомпонованным их руководителем в единую схему. Ученые задвигались, оглядываясь друг на друга. К такому повороту беседы они, похоже, были не очень готовы. Но Кортес решил взять на себя смелость ответить за всех.
«Прямо сейчас мы ничего не сможем вам сказать по срокам, господин Лавров. Нам нужно внимательно ознакомиться с идеями ваших инженеров, но суть предложения мне понятна. Не знаю, все ли коллеги меня поддержат, но такой компромисс меня устраивает. Думаю, через пару дней мы сможем дать вам точный ответ».